из фондов Радио России «Санкт-Петербург». Петербургские старожилы.
«1867 год. Глеб Иванович Успенский. Нева. Предлагаемый эскиз Невы настолько коснется ее физиономии, насколько это будет необходимо для характеристики так называемого летнего сезона, насколько она может способствовать нам к ознакомлению с другими характерными чертами этого сезона. С этой целью мы прежде всего обратим внимание на некоторые декорации, обставляющие в летнюю пору физиономию Невы. Перемена начнется с весны. Ладожские льдины пронеслись в море, настали белые ночи, и как похорошела Нева. Еще недавно, возвращаясь темным зимним вечером с Васильевского острова, вы были испуганы тем непроницаемым мраком, той бездной тьмы, которая наступала на вас со стороны взморья. Яркие газовые пучки Николаевского моста не в силах были разогнать хоть на аршин эту непроницаемую тьму. И только легкими, едва приметными отблесками ложились на двух покачнувшихся мачтах какого-то зазимовавшего судна. Но теперь белые петербургские ночи разогнали этот пугающий мрак, и на Неве воцарилась только красота. Часу во втором летней ночи она вся покрыта белым туманом, протянувшимся над ней в виде бесконечно длинной и бесконечно высокой горной цепи. Гряда белых дымящихся гор заслонила собой все берега Невы. Гордо какими-то прихотливо очерченными фигурами рвется на вершины громадных зданий набережной. И только высокие мачты бесчисленных кораблей высовывают свои острые вершины из этого поглотившего все тумана. Где-то в глубине белых гор слышны крики людей, плещет одинокое весло, и вода, не умолкая, чмокает об гранитную набережную. Но ни воды, ни весла, ни людей не видно. Туман. Вдруг загорелся первый луч солнца. Загорелся шпиль Петропавловской церкви, сверкнув в тумане какую-то упавшую с неба золотою крапиною. В белой массе тумана сразу разлился какой-то розовый, или, вернее, перламутровый оттенок, и внутренность туманных гор озарилась чудным светом. Глаз начинает различать кое-какие предметы, еще недавно погребенные туманом. Вдали движутся барки, видны люди с шестами, видны мачты, паруса, натянутые веревки. Но все это еще не может явиться в своем настоящем виде, в своих действительных цветах. Все это окрашено в тускло-перламутровый цвет. Повсюду что-то фантастическое и чудесное. Даже крики уже видимых глазом рабочих, разговоры прохожих, появляющихся то в том, то в другом месте на набережной Невы, не в силах уничтожить чудес, сделанных туманом. С увеличением солнечных лучей освещение туманных гор достигает высокой прелести. Но зато этот момент непродолжителен. Едва прошло несколько секунд, как радужные горы уже разрыхлели, расшатались. Дунул легонький ветер, и страшная белая вершина туманной горы упала к низу, внутрь горы. А низменный пласт тумана поднялся кверху. И все это расшевелило, взбудоражило, закачало всю горную цепь. Еще минута, и туман, разбитый ослепительным солнечным лучом, словно копьем, обессилел, разбрелся. Поверхность Невы начала очищаться все быстрее и быстрее, и скоро только у одной из арок Николаевского моста, почти над самой водой, ползло жиденькое облачко тумана. Оно было прозрачно и тонко до такой степени, что сквозь него явственно был виден нос какой-то уродской лодки, смотревшей почти вверх. Наконец, лоскуток тумана, разорванный носом лодки, зацепился еще раз об разорванный козырек ее хозяина, помещавшегося на корме, и ушел под мост. А хозяин лодки взмахнул веслами и отпрянул на середину ясной, как зеркало, реки. Сделав еще один взмах веслами, хозяин лодки сразу остановился и, поставив одно весло поперек течения, тихо подплыл к валявшемуся в воде полену. Он вынул это полено из воды, оглядел его и швырнул его на дно лодки. Затем он, снова поплевав на руки, взмахнул веслами и также ловко отпрянул на противоположную сторону. Однако, что это за странный седок? Это обрывочник. Фигура, исключительно свойственная Неве. Порождение ее волн и зыбей. Все, начиная с лодки и оканчивая козырьком фуражки ее хозяина, оправдывает это название обрывочника. Лодка была подхвачена на берегу Малой Ижоры, брошенная здесь за негодностью, а гнилые и тонкие весла принесла откуда-то Нева. Отставной солдат Сизов заткнул бесчисленные дыры лодки чем мог, поплевал на свои мозолистые руки, перекрестился и в звание обрывочника выехал из Ижоры в Неву. Это звание обрывочник подкрепляется еще и костюмом Сизова. На нем все рваное. На голове масляная, постоянно сырая и округлившаяся от времени фуражка. На плечах старая чуйка, ободранная до невозможной степени, особливо на спине, где взору наблюдателя представляются одни клоки почерневшей ваты, вьющиеся по ветру, как змеи. Он давно уже господствует на Неве, и когда-то вышлифованная по военному артикулу физиономия его теперь обросла бородой. Только громадные усы, развивающиеся по ветру и как-то особенно выпятившиеся вперед, свидетельствуют о его воинских деяниях. Но взамен утраченного благообразия он приобрел множество сведений по части своего обрывочного благосостояния. Посмотрите, как искусно орудует он веслами. Вспахивая ими, он не отдергивает их в сторону, но выхватывает из воды и опускает туда, у самых бортов своей лодки. Руки его во время гребли не прижимаются к груди, но движутся по краям лодки, отчего локти заходят далеко назад. Такие приемы дают ему возможность искусно пробираться между барками, стоящими близко друг к другу. Кроме того, обрывочник Сизов знает, когда Бог посылает ему особенно хорошую добычу. Любит он поэтому бурливые осенние ночи, когда с раскаченных волнением барок падают в воду дрова. Когда из петербургских каналов выносятся в Неву целые транспорты всякой нечисти, дохлых кошек, собак, кучи тряпок и всякой рвани, все это он подберет. Все это он уложит на дне своей лодки, где не пересыхают лужи воды, в которой гниет солома. В эти же темные осенние ночи иногда на его убогую лодку наплывает утопленник. И Сизов не прочь от знакомства с ним, желая ему царства небесного и всякого благополучия в загробной жизни, соболезнуя о его погибели, Сизов в то же время кладет весла на дно лодки и, придерживая покойника за шиворот, если таково еще уцелело от несчастий земных, обуревавших утопленника, другой рукой ощупывает его промокшие ноги и снимает с них сапоги. Опять же, если таковые уцелели. При всем ужасе, навеваемом на сердце обрывочника осенней ночью и близким соседством мертвеца, Сизов находил возможным вступить с ним в разговоры. Так, если волнение было сильное, и, качая мертвеца, заставляло его вырываться из рук обрывочника, то этот последний бормотал: «Успеешь, не торопись». Если же сразу набегала большая волна, и мертвец сразу дергал ногой, то Сизов восклицал: «Ай, не любишь!» и продолжал делать свое дело. Когда сапоги были в лодке, и мертвец, освободившийся из рук обрывочника, уходил вертикально в воду, выставив из волн свои разутые ноги, Сизов снова желал ему царства небесного и, ударив веслами, отпрядывал по волнам в сторону. Все, что не накопляется в его лодке, завтра же будет сбыто им с рук. Дрова возьмут у него барышники по целковому за сажень, а всякая рвань поступит на так называемые тряпичные дворы. Здесь она будет вымыта, вычищена, размотана и превращена впоследствии в те, будто бы французского трико брюки, в те, будто бы немецкого бобра воротники, которыми в изобилии снабжает петербургских обывателей известный всей вселенной Апраксин двор. Таким-то путем стекаются пятаки за пазуху Сизова, где они, завернутые в конверты сахарной бумаги, усердно берегутся про черный день, который давно уже завладел Сизовым, но которого тот никак не замечает теперь, твердо веря, что теперь для него стоят красные дни. Прелесть этих красных дней, отравленного обрывочника общим нерасположением к нему всякого невского люда. На него недовольны лодочники за то, что в прошлом году он за бесценок скупил у них несколько сажен дров, наловленных ими в бурю. На него недовольны лоцмана барок за то, что сами продешевили, продавая ему старые негодные паруса. Лоцмана пароходов тоже не расположены к нему, так как он любит для собственной потехи иногда юркнуть под самым носом парохода, что всегда неприятно действовало на лоцмана, которому и без этих заигрываний было работы немало. Словом, все, кто только не был прикован нуждою к Неве, все были не особенно ласковы с обрывочником. Да, кроме всего, самая его профессия, самое его шнырянье по воде за поленьями и подошвами, рисуя крайнюю нужду, ничуть не зажимала рта рабочему, перенесшему не меньше нужды человеку. И поэтому обрывочник, кроме негодования, возбуждал еще и насмешки. Он был предметом остроумия всех аборигенов Невы, на глазах которых хоть случайно попадалась его юрковатая и ободранная фигура. Слушая эти насмешки и обидные слова, громогласно посылаемые с яликов, барок и пароходов, обрывочник Сизов большую частью отмалчивался, делал свое дело, не отвечая ни слова. Но если ему выдавался случай отмстить, он с удовольствием хватался за него и мстил, как только мог. Вот мимо его лодки медленно ползет полная дров барка. Какой-то рабочий, стоящий на краю ее, с шестом в руках, увидав обрывочника, плюнул в воду и крикнул, указывая на плевок: «Продаю!» В то же время волна качнула барку. Остряк оступился, и в воду шлепнулась с его головы новая шапка. Почти в то же мгновение лодка Сизова отпрянула далеко в сторону, и обрывочник издали помахивает только что упавшей шапкой. А через несколько минут мимо той же барки, мимо того же рабочего, оставшегося без картуза и ругавшего обрывочника, пронесся с петербургской стороны ялик. И на голове гребца сидел только что оброненный, только что поднятый и только что купленный за пятачок картуз. «Ну, шельма!» — в изумлении расставляя руки, ворчал рабочий. «Каково это, братцы мои?» А обрывочник, скрывшийся уже неизвестно куда, позволил себе слегка улыбнуться и, покручивая от удовольствия нагнутой к низу головой, на минуту оставил свои весла и пустил лодку по течению.
Очерк Глеба Ивановича Успенского «Нева» читал народный артист России Иван Краско.
Из фондов «Радио России. Санкт-Петербург». Запись 2007 года.
Микрофона «Музыкаблиц». Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в гостях народный артист России, композитор Сергей Михайлович Слонимский.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер, Муза Михайловна.
Дорогой Сергей Михайлович, вспоминаю лето, дом творчества композиторов, где мы с вами виделись по нескольку раз в день, и тот погожий августовский день, 12 августа, когда в Репино нагрянули корреспонденты газет, съемочные бригады телевидения, чтобы сделать репортажи о вашем дне рождения. Ну, а я была тогда в отпуске, записав передачи впрок. Так что от имени Радио России Санкт-Петербург могу поздравить вас только сегодня.
Большое спасибо, я очень тронут.
Ваш юбилей Союз композиторов отметил заблаговременно двумя авторскими концертами в фестивале «Петербургская музыкальная весна». И слава богу, что я записала эти программы. Предлагаю начать с более демократичного жанра романса. Как вы считаете?
Ну, спасибо.
Oh,
Песня Сергея Слонимского на стихи Алексея Кольцова «Ты не пой, соловей» прозвучала сейчас в исполнении Дмитрия Калиушко и пианистки Ксении Исаевой.
Редкой красоты голоса тенор. Это сейчас, в общем, штучный товар. Это очень ценится публикой. Мне кажется, что у него очень теплая, задушевная интонация, чистая при этом вокальная, прекрасная школа. И он стихи чувствует хорошо. Из цикла на стихи Алексея Кольцова он спел, можно сказать, все 5 песен. Одну из них, вероятно, вы согласитесь продемонстрировать.
Ну, естественно.
Оседлаю коня, коня быстрого, я помчусь, полечу легче сокола. Через поля, за моря, в дальнюю сторону, догоню, ворочу.
Это были очень талантливые молодые артисты, певцы Мариинского театра, которые входят в Академию молодых певцов Мариинского театра. Я с удовольствием тоже их представлю. Людмила Дудинова, талантливая певица, аккомпанирует ей пианистка Ксения Исаева. Они исполнили 3 мои вокальные цикла, причем повторили их в авторском вечере в консерватории. Это 7 стихотворений Анны Андреевны Ахматовой, романсы на стихи Александра Семеновича Кушнера, моего любимого современного поэта, и вокальный цикл на стихи узбекской поэтессы Надиры, которая писала на фарси в конце 18-го, в начале 19 века. Вот эти все 3 цикла исполняла очень стильно Людмила Дудинова.
Я сейчас предлагаю послушать сначала один из романсов на стихи Анны Андреевны Ахматовой «Твой белый дом и тихий сад оставлю».
Спасибо, хорошо.
Thank you.
Сергей Михайлович, мне хотелось бы дать еще одну запись Людмилы Дудиновой, а именно один романс или песню «Газель Надиры» о солнце красы твоей.
Хорошо, послушаем.
Сергей Михайлович, ведь вокальная стихия, в общем, всю жизнь вас влекла. Насколько я помню, вы ездили даже в специальные фольклорные экспедиции, чтобы изучать истоки русского народного творчества.
В детстве, если мне нравились стихи, я их не читал, а я их пел. В общем, это вполне естественно. И то же самое было и в юношеском возрасте, и даже до сих пор. Я пишу музыку на те стихи или на ту драму, скажем, которая меня очень захватывает. А в фольклорные экспедиции я ездил, как бы сказать, по двум причинам. Во-первых, меня интересовали люди. Я думаю, что музыкант не меньше писателя должен знать тех русских людей, которые живут и трудятся в деревнях. Это очень сложные характеры. Пожалуй, кроме Чехова и отчасти Тургенева, Толстого, раннего, я бы сказал, Солженицына, мало кто охватил, так сказать, эти характеры. Кстати, Сейфуллина в Веринее схватила много.
Да, и совершенно замечательно схватили и ее интонацию, и интонацию русской народной песни, потому что опера была, собственно, она и есть, но шла замечательная опера в Малом оперном театре.
Сейчас исполняется в капелле моим самым давним другом Владиславом Александровичем Чернушенко как оратория. Ну вот, с другой стороны, конечно, было очень важно услышать подлинный фольклор, подлинную народную музыку в исполнении самих крестьян. И не для того, чтобы мотивы оттуда потом, условно говоря, слизывать или, так сказать, заимствовать, а для того, чтобы погрузиться в эту стилевую стихию и самому сочинять, потому что каждый исполнитель народной музыки, он же и автор, он и распевщик. И, конечно, под руководством такого крупного специалиста, как Наталья Львовна Котикова, покойная, я с удовольствием ездил в эти экспедиции, причем уже на первом курсе консерватории я изучал фольклор под руководством Феодосия Антоновича Рубцова, который, конечно, является одним из самых любимых мною учителей.
Я бы хотела сказать, что песни ваши на стихи Кольцова, они имеют исток не только в деревенском
пении. Это городской бытовой романс.
Но, да, и в городском русском бытовом романсе.
Безусловно.
И это замечательно.
Ну, это традиции Варламова, в конце концов, Алябьева,
да, да.
Даже Глинки.
Но давайте опять вернемся к лету. Все обитатели Дома творчества знали в августе о том, что вы заканчиваете свою 15-ю симфонию. Может быть, вы сейчас расскажете, какова ее судьба, когда можно ждать премьеры?
Ну, это вообще одно из самых сложных моих симфонических сочинений. И симфонии, может быть, наименее традиционная и наиболее трудная для исполнения. Я посвятил ее Валерию Гергиеву. И по странному совпадению Валерий Бесалович мне позвонил в день моего рождения и, узнав, что я написал новый опус, предложил его исполнить. Ну, естественно, мы с издательством «Композитор» поторопились подготовить нотный материал, причем издательство сделало это идеально, в отличном состоянии ноты. И, так сказать, я, честно говоря, так не думал, что до последних дней будет репетиция.
Этот концерт состоится в новом этом прекрасном зале?
Да, это будет в концертном зале Мариинского театра.
Ну, чудесно. Сергей Михайлович, а сейчас давайте поговорим о втором вашем авторском вечере, который был во время фестиваля «Петербургская музыкальная весна», о симфоническом вечере, где звучал альтовый концерт и звучал ваш реквием. Это очень интересное сочинение. Мы обязательно сейчас дадим послушать.
Oh!
сегодня дирижер, интересующийся современной музыкой и ее страстно пропагандирующий, это очень большая редкость. Таков Владислав Чернушенко, который кончал в свое время консерваторию моей первой симфонии. Это было, в общем, больше 40 лет назад. И он человек постоянный в своих вкусах, далеко не конъюнктурщик. Есть конъюнктурщики среди тех, кто липнул к нему, когда он был ректором, а сейчас что-то я их не вижу рядом. Мне стыдно за таких людей. Так вот, я со своей стороны храню верность этому замечательному музыканту, которого, кстати, достаточно высоко ценил Евгений Александрович Мравинский.
Да.
Он провел этот авторский концерт. Там вы уже назвали программу, и, конечно, исполнение было идеальное. Причем особенно приятно, что концерт был проведен с заслуженным коллективом республики, симфоническим оркестром филармонии, который очень тепло и очень так мастерски интерпретировал сочинение мои и отнесся как-то не так, как обычно бывает со стороны маститых оркестрантов по отношению к еще не умершему автору. Они очень себя проявили как достойный музыкант, очень меня тронули. Что же касается солиста, то в трагикомедии, то есть в концерте для альта и камерного оркестра, название это взято потому, что первая часть называется драма, вторая комедия, хотя на одни и те же мотивы. По-моему, с лучшей стороны себя проявил Алексей Людевик, наш молодой, сравнительно, но талантливый и опытный очень мастер, альтист. Надо сказать, что вообще концерты, в которых, в частности, моя музыка звучит, они, к счастью, проходят не по приказу свыше и не по вкладу каких-то огромных таких субсидий, искусственно, значит, выбиваемых кем-то, а по инициативе самих музыкантов, исполнителей. Это, в принципе, так всегда и было, и должно быть дальше. Сейчас просто это стало реже. Например, Павел Егоров, замечательный пианист, наш профессор консерватории, инициировал камерный концерт в сентябре в церкви лютеранской, чудесной, в церкви Святой Екатерины на Васильевском. Такой камерный вечер он сделал. Затем вот в школе искусств имени Рахманинова будет концерт учащихся музыкальных школ нашего города, где я не знаю что, но сюрпризом мне будут показаны исполнения моих сочинений разными детьми и скрипачами, и орфистами, и пианистами.
Надо сказать нашим радиослушателям, что дети со огромным удовольствием играют пьесы, сочиненные вами для них. Это всегда в детских фестивалях я слышу и записываю, и в отчетах музыкальных школ. И это очень приятно.
Ну, я со своей стороны тоже поддерживаю ребят. И у меня будет концерт-дискуссия, очень такой острый, в Эрмитажном театре, в котором будет участвовать талантливейший бард Тимур Шауф, который вовсе не на трех аккордах сочиняет, а музыку настоящую, сложную, и его тексты отличаются такой остротой, как бы сказать, сатирической, какая свойственна, может быть, только песням Высоцкого. Причем на самые разные темы. И о нашей жизни реальной, сегодняшней, и о музыкальном быте, где вытесняется классическая музыка, попсо и так далее, и так далее. И там вот в начале, в поддержку мысли Шауфа о том, что дети должны не только борзеть на концертах так называемых звезд эстрады, именно дети сыграют довольно сложные мои вещи. Ну и не только, конечно, дети. Там прозвучат впервые романсы на стихи Глеба Горбовского, одного из любимых моих поэтов. Романсы на стихи молодой поэтессы Марины Чубкиной, которая работает сама на телевидении в очень скромной должности, но она талантливая поэтесса. Ну и, конечно, на моего самого давнего и уважаемого мною поэта Александра Кушнера.
Сергей Михайлович, вас на протяжении всего времени, что я вас знаю, это не одно десятилетие, всегда отличало внимание к авторам, композиторам, ушедшим.
Но ведь это единственно возможная для нас борьба со смертью, потому что мы воскрешаем лучшее, что было в благородных музыкантах, которые мы знали, и тем самым мы с ними продолжаем общаться. Я готовлю концерт класса, посвященный моему учителю Оресту Александровичу Евлахову. Это был ученик Шостаковича, но ученик именно первого призыва. Я хочу назвать еще одно имя. Люциан Пригожин, это мой старший товарищ, который очень много дал мне и как человеку, он способствовал формированию моего характера, приучал не быть трусом в жизни, иметь свое лицо, отстаивать свое мнение, свою позицию и в музыке, отстаивать свой стиль, не подлаживаться. И я считаю, что такой человек для каждого должен быть до конца жизни любимым и уважаемым примером. Я терпеть не могу слово «разочарование». Это хитрое слово прагматическое, которое прикрывает ренегатство.
Напоминаю, что в гостях у нас был сейчас народный артист России профессор Сергей Михайлович Слонимский, а передачу к эфиру подготовили звукорежиссер Михаил Болвин и журналист Муза Кадлиц.
Прозвучала запись 2007 года.